Чытальная заля з архіву Радыё Свабода. Васіль Быкаў успамінае аўтабіяграфічныя дыялогі з Алесем Адамовічам. Запіс перадачы, якая ўпершыню прагучала ў эфіры ў 2001 годзе. Чытаюць Сяргей Абламейка і Сяржук Сокалаў-Воюш. У перадачы гучыць запіс голасу Васіля Быкава, які тады жыў у Нямеччыне.
Гэтыя гутаркі адбываліся даўно, яшчэ ў мінулым стагоддзі. З таго часу шмат што змянілася ў свеце. Памёр незабыўны Алесь Адамовіч, я дапрацоўваў успаміны на чужыне, якая таксама змянілася. І калі што засталося нязменным, дык гэта наш вопыт, які можна любіць ці ненавідзець, але немагчыма перайначыць.
Амаль увесь вольны час, якога зрэшты было няшмат, мы бавілі ў горадзе, мілай нашай Сафіі. Там былі мастацкія музеі, дзе я з цікавасцю разглядаў некаторыя творы буржуазнага салоннага жывапісу. Першы раз пабываў у оперы, вядома ж, на расійскіх спектаклях. Евгений Онегін, князь Ігар. Баўгары тады і пасля ставілі найболей расійскія творы. Неяк у вулічным натоўпе з цікавасцю назіраў, як адмыслова прывезеныя для таго з Расіі экскаватары і бульдозеры бурылі каменную агароджу царскага палаца ў цэнтры Сафіі. Які энтузіазм панаваў тады сярод люду. Прагналі цара крывапійцу. Каб праз паўстагоддзя з не меншым энтузіазмам вітаць ягонае вяртанне. Палітычны клімат у краіне ўсё болей вызначалі камуністы, мясцовыя з падтрымкай і з кіраўніцтвам прыезджых дарадцаў. Неўзабаве пачалі выкрываць ворагаў баўгарскага народу, здраднікаў кшталтам Васіла Кларава, якіх патрабавалі расстраляць, што і было зроблена. Як не зрабіць, калі народ просіць? На такім палітычным фоне пачалося і доўжылася Валодзева каханне. Бацька ягонай каханкі, здаецца, трапіў у апалу. Валодзя пачаў таіцца, усяляк хаваць свае сустрэчы з Верай. На вуліцы тое было складана, на кватэры ў яе бацькоў немагчыма. У гарнізоне за ім, вядома ж, было наладжанае сачэнне. СМЕРШ сачыў за кожным ягоным крокам. Некалькі разоў яго выклікалі і папярэджвалі. У парткоме пагражалі выключыць з партыі. Валодзя не хацеў быць выключаным, бо тады б яго адразу выслалі на радзіму. Ён хацеў быць з Верай. У такі час ён даверыўся мне і прасіў памагчы. Гэта мы з ім хадзілі ў той выхадны на Віташу, дзе ён астаўся начаваць. Чамусьці той факт яму трэба было ўтаіць, і ён папярэдзіў мяне, каб я сказаў, калі паклічуць, што мы ўвечары разам вярнуліся ў горад, і я ўвесь час быў з імі. Розныя запіскі Веры і яе фотаздымкі ён хаваў спярша пад верхняй дошкай нашага стала ў інтэрнаце. Пасля, як згледзеў, што іх там хтось апароў, перадаў мне. Я насіў іх у сваёй палявой сумцы, на заняткі ў поле арт-парк, дзе аднойчы не знайшоў іх там, скралі, калі я абедаў у сталоўцы. Мяне паклікалі ў аддзел контрразведкі і пыталіся пра Валодзю і пра тое, што было ў яго тых паперах. Я сказаў, што чужых папер не чытаю. А калі б там былі шпіёнскія звесткі, спыталіся ў мяне, і вас залічылі ў шпіёнскія сувязнікі. Што я мог ім сказаць? Там былі лісты пра каханне, я ведаў гэта, хоць і не чытаў іх. Валодзю арыштавалі, паклікаўшы ў палітаддзел. Ідучы туды, ён прачуваў, мабыць, і толькі шамптуў мне. У 6:00 схадзіць на Арлоў мост і перадаць Веры, каб не чакала яго. Што я і зрабіў. Пра лёс Веры нічога не дазнаўся, бо от хутка расфарміравалі брыгаду і нас раскідалі па розных местах Баўгарыі. Адрасу яе я не ведаў. Вось яшчэ адзін нерэалізаваны негатыўны сюжэт з маёй літаратурнай біяграфіі. Нядоўгі час пасля я правёў у стралковай дывізіі пад Бургасам. Але і тую расфармавалі, вывеўшы на станцыю Кодыма Адэскай вобласці. На станцыі Унгены мы ішлі пешым маршам, якраз па тых месцах, дзе 2 гады таму ваявалі. У тое лета на поўдні панавала страшэнная засуха і яе звыклы спадарожнік голад. Малдаўскія сёлы стаялі паніклыя, без людзей. Людзі сышлі на поўнач, у краіну чарнавіцы. Забег я ў сяльцо пад вышынёй, куды хадзілі ўначы і дзе нас ледзьве не захапілі ў палон. У тым сяльцы я не сустрэў ніводнага чалавека. Яно зусім абязлюдзіла. не було й господара, який частував нас куратиной. Одна лебеда у дворах, поле чорне, випалене спякотой. У войну не було гэткага.
Василь Быков.
Улетку я был уже в Николаеве, у тамошней стрелковой дивизии. Дивизия стояла в летних лагерях под Черновкой за Бугом. У першиню тоді довелося наповницю зведати усі пящоти степового повдня. Найперш дався у знаки вітер, пил і пісок. Страшенная спека и нигде ни водного древца. Усе у пыли, постель у палатках, был на столах у летней столовцы, на посуде, на опратце людей. Ни одной чатады вспоминал я наши милые лясы, перелески, клены и дубы, присаду, их полосатые тени через улицу, прогожены лесные озеры. Правда, тут близко была рака, але ляраки патрули, пильнуясь, как никто не подошел и близко. Такий вже спрадвічний принцип у війську. Куди треба, туди не пущають, і гнать, куди нікому не треба. Усі занятки на голій, без трави, степової ровнізі. Все назирається зі штабного пагорку. Як завсюди у мирний, де і воєнний час занятки стрільові і політподрихтовка, усе на спеці зранку до вечора.
Там мене упершиню посадили на гоптвахту. Утопився солдат. Після занятку пішов самовольно на бух, бухнувся у воду і не винирнув. Може, знарок, а може і не. Але хто виноват? Відомо ж командиру взвода. Хоч командиру той момент був на інструктажі, на політзанятках. Да все равно посадили. На гоптвахті парадки каторжні. Ні сядеть, ні лежать. Уп'ять підйом, лежаки виносять. Каб не садилися, а стояли, на цементную подлогу выливають пару ведер воды. Комендант – звер. Мало банальных здеков, еще уносить особистый элемент. Весь день люто лается, ображая опошними словами бы уласных заклятых ворогов. Под восемь я захварил, поклали у шпиталь. На этот раз у самый сдатный для того час, перед инспекторской проверкой. Шпиталь в окнами выходил на плацве из городка. Инспекцию приехал примать сам командующий Одесской войсковой округой маршал Советского Союза Жуков. Мы назираем с другого поверха шпиталя, як он то и робить. Усіх офицеров, молодых и старых, построили у шерах для физкультурного снарада кобылы. Командир полка командует «Уперот!». До кобылы валюхаста бежит який-нибудь лысый, толстоватый, годов под 50 майор, командир батальона. Робить спробу перескочить, да где там? Соступаю в бок. Наступный то же самое. Ну, молодейшие узводные перескокивают. И то не все. Кто не перескочил, у особный шерох. Таких опынулась и большиня. И маршал починаем отюгаться. Зажрались, распанели, не хочете добросумленно служить советской родиме, великому товарищу Сталину. Во як треба, вучитеся. Подтыкая полы шинеля под дягу, короткая разбежка и гоп, перескочил. И загадывая командиру полка тренировать. Як натренируется, доложить. Сел свой вилис и поехал. Дурак хоть и Жуков. Каже ему услед, сивы наш фин артполка. У вечера один хворый капитан-артиллерист, який у войну служил на Першем Украинском фронте, расповел, як командующий фронтом Жуков ликвидовывал у 1943 года немецкий прорыв под Житомиром. Ездил их завсёды на Виллисе с бронетранспортером головорезов-автоматчиков и бортовым автомобилем военного трибунала, где, як неустойка, хапал перших же, кто траплял под руку солдат и офицеров, загадывал автоматчикам расстрелять. С кишанёв еще не остылых трупов трибунальщики доставали документы и оформляли присуд. Маршал сам не забивал и ничего не подписывал. Усё робили инше по всех правилах войсковой юриспруденции. Поздней осенью перейшли на зимовые кватеры. Солдаты у старей Миколаевского часу казармы, офицеры кто куды, на приватные кватеры. Перед тем я споткал моего сябра, Вальку Бахтигозина, с яким разлучился у Софии. Валька все молодший лейтенант, але служит у артполку, где, конечно, более престижно и спокойно, чем у стрелковым. Валя мене взяв до себе на квартиру, яку недавно зняв у старої одинокої бабулі. Бабуля пустила нас умовою, що на зиму ми достанемо їй дров. Ми обіцяли, хоча де їх достати, не ведали самі. Зрешті так і не достали. І пережили зиму у непаленій хаті, амаль не розпранаючися на ніч. Харчувалися у столовці разом з солдатами. Суп вермішельовий, каша перловая, чай. Часом компот. І то добре. Городжане і того не мели, жили голодно, продукти по картках. У городі можна було купити шклянку вина сухого чи півсухого. Звичайно, вирішали, скільки градусів, що буде міцней. Що міцней, то і пили. Але, як відомо, напої з вина слаби. Війна у гэтым паўдзённым горадзе нібы не спынялася. Стралялі на вуліцах, асабліва ўначы. Былі выпадкі нападу на нашыя каравулы, што ахоўвалі прадуктовыя склады. Нападалі на афіцэраў, рабавалі ўначы. Адзін камандзір роты, позна ідучы з казармы дадому, жыў далекавата за паркам Пятроўскага. Прыхапіў з сабой пісталет, што ўвогуле не дазвалялася. Якраз ля парку яго спаткалі двое. «Знімай шынель, давай сапагі». Ротный достал пистолет и стрелил. Забил одного, другий утек. Его суд военного трибунала. За забойство громадянина такого, громадянин таки, наш капитан приговаривается до 6 годов для ГРУ. После суду капитан каже, який же я дурень. Хай бы на меня до кальсонов распоранули, голый б добег домов, а так... Суд ему спочували, але закон... Я уже и тут подал 2 рапорты на демобилизацию, демарно. И помалу стратил надею вырваться с войска. Шкода было Вальку, який саправды хотел служить, да и наприканцы зимы его демобилизовали. На развитание мы выпили зим у забегаловцы, и я проводил его на вокзал. Валька ехал у свой сибирский Ачинск до мати. Для его и война, и войсковая служба скончились без радости. Не выслужил Валька ни чергового звания, ни узнагороды. Хоть воевал и служил не горш за інших, а может, нават и лепш. Але был надто молоды, дуже сумленный и наивный. Хотя я не надто придбал за войну и службу. Одну зорку на груди, да одну на погоны. И все. Не то, что іншее. Неяк споткал у кинотеатры Валерия К., былого однокашника по Саратовскому училищу. Той уже старший лейтенант, и 2 ордена на грудях, служить инструктором политотдела по комсомолу. И тогда мне вспомнилось, как он клопотился перед выпуском, сбирал рекомендации в партию. Мы еще кпили. Не все ровно, кем тебя закопают, беспартийным, комсомольцем или большевиком. И он бы не чул никого, и перед отъездом на фронт все ж поспел отримать кандидатскую картку. А на Днепры, в отделе кадров, я стали размерковывать по дивизиях, его покинули у политотделе. Тогда мы и стямили. Разумный он человек, хоть и молодый. Так и оказалось. У лютым нечекано несподевано дали в отпуск, и я рынулся на родиму. Ехать довелось про Кривий Рог, Харков, Гомель. На вокзалах, при посадках было жахливо. На толпы людей, войсковцев и цивильных, старых, жанок и детей, черги штурханина. Нек добрался с чемоданом до Пацвилля, где ведал, працую бухгалтерии сестра Валя. Побудил ее в ночи, вядома ж на канцелярском столе, где она ночевала сябровкой. Раницей разом выправились по снеговой дорозе, праз лес у Кубличи. По дорозе сестра рассказывала свою крыўду, як выбавившись из немецкого полона, ее послали в Усходнюю Пруссию по коровы для колгаса. Месяц ці болей гнали вялізный статок, доили и пасвили по дорозе, баранили и доглядали. Сами завсёды голодные и холодные. Але мусили трывать, бо обяцали, як пригонять, дать корову, нашу окулярку, у 43-м з'їли партизани. І сестричка тривала. Але як пригнали, оказалося, що корови потрібні для розвиття колгасної живелогадовлі. І ганщиці засталися з носом.